Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Я начинаю мою программу, пока ежевечернюю, которая называется «Гнопольская правда». Это всего лишь дайджест новостей и мнений. Большое спасибо. Вы присоединяетесь, вы донатите. Ну и вначале обязательный текст. Я прошу вас проверить, подписаны ли вы на мой канал. Вообще, знаете, как-то так. Я в шоке, звезда в шоке. Вы там подписываетесь, иногда даже бывает по 100 человек в день, и это так для меня, ну, невероятно совершенно. И кроме этого, донатьте, поддерживайте канал. Мы сейчас работаем над всей этой историей, чтобы у вас было свободно, ну, легко все это делать, потому что механизмы эти довольно сложные, плюс, вы знаете, Россия работает, значит, чтобы не было ничего и так далее, и так далее. Ну, в общем, все пределы. Но, тем не менее, мы стараемся. Спасибо Роберту, который очень, ну, как вам сказать, знаете, такой пытливый человек и пытается сделать так, чтобы как бы мы шли одним курсом, а Путин со своей шоблой шел другим. Почему я сказал про шоблу? Потому что вот сейчас мы будем слушать разные голоса, и Петр Степанов пишет, осталось 9500 подписчиков до кнопки. Дорогой мой, помните золотой ключик? Еще, сколько он там говорил, 10 тысяч ведер и золотой ключик, или 1000 ведер и золотой ключик у нас в руках, понимаете? Выливал воду, и вода по камню стекала опять в это же озеро. Смешные фильмы были детские. Вся наша жизнь. Так, значит, смотрите, сегодня была воздушная тревога с баллистикой, но она была очень короткой. Но если будет воздушная тревога с баллистикой, я это дело прекращу. Так вот, сегодня очень важный день. И мы сейчас начнем вначале слушать. И вам станет понятно, почему сегодня важный день. Россия определилась. Да, еще 300 ведер и ключик наш. Что касается господина Путина и его шоблы, то они сегодня собрались и приняли окончательное бесповоротное решение. Но обо всем этом мы поговорим. Значит, но это как бы магистральная история, а вокруг нее же всякие танцы и так далее. Понимаете, один страшнее другого. Помните, когда приходили люди к могиле Навального, они цветы приносили и так далее, все чин чином. И там... А я включил подсветку для уюта. Все работает, подсветка, вон, вы что. Значит, все приносили цветы. И там, естественно, стояли люди, которые все снимали, но люди, которые приходили, они знали, что их снимают. Тут какие проблемы? Ну, снимают и снимают. Но, вот знаете как, Путин – это не какой-то вот такой реальный человек. Ой, Светлана Толмачева стала патреонщицей. Спасибо вам большое. Я обещаю вам, что все будет, эксклюзивно будет и так далее, и так далее. Поверьте мне, просто устаю. Значит, люди знали, что их снимают. Но вот я вам говорю, что Путин – это же не просто человек. Вот это эпоха путинизма. И когда мы говорим путинизм, то почему-то мы предполагаем, что сверху вот есть Путин, и от него вот идут миазмы такие, значит, и люди выполняют его. Нет, путинизм – это как сталинизм. Путин раздвигает пределы возможного. Понятно, какого. А народ радостно в этом принимает участие. Итак, сообщает BBC русская служба. На Волгоградском телеканале, внимание, зачитали фамилии людей, приносивших цветы в память о Навальном. Передача «Разговор онлайн» на телеканале «Волгоград-1» рассказали, что провели журналистское расследование, чтобы установить, кто приносил цветы к памятнику жертвам репрессий после смерти политика Алексея Навального. Ведущий Сергей Мазанов зачитал имена более 10 человек, которых назвал навальнистами, после чего в эфире показали их фотографии и социальные сети. Как заметил Мазанов, список волгоградцев, кто не просто пропитался духом оппозиционных идей, но открыто выражает их, немного поражает. Это его слова. Среди них люди, которые учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах. И дальше фраза. Время пришло. По сути, Владимир Владимирович сказал бороться. Вот мы своими методами и будем бороться. После смерти Навального российские суды... Светлана, спасибо вам большое. Светлана Толмачева, спасибо, вы пришли на Patreon. После смерти Навального российские суды и так далее, и так далее. А 26-го сегодня, на секундочку, исполнилось 40 дней со дня смерти Навального. Вот понимаете, поэтому есть вот это вот выражение «не надо ля-ля». Понимаете? Не надо ля-ля. Не надо ля-ля. Вот Владимир Владимирович сказал, помните, это откуда? Вот эта вот фраза такая замечательная, что, ну, у него же, по-моему, это из «Дракона». У него было много учеников, но вы были лучший. Понимаете, вот этот вот, как его там, этот чудесный человек, Сергей Мазанов. Это живая инициатива, понимаете? Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Значит, теперь смотрите, пишет Фейков. Интересная история. Ну, вы знаете, у меня темы чередуются. Крокус может быть эхом войны наркокартелей. Это интересно, послушайте, потому что, может быть, это так, а может быть, это не так, но этот пост, он... расширяет наше с вами понимание вообще этой проблемы. 18 февраля, за месяц до теракта в Москве, ИГИЛ опубликовал ролик с угрозами в адрес России. На 30-секундном отрывке закадровый голос осуждает Россию за дружбу с талибами. Среди тех, кто стремился завязать с талибами узы дружбы, были и русские преступники, сеющие хаос на земле. Они вторгались в дома мусульман и доходили до крайности, сражаясь и вытесняя их в различных частях земли. Тут надо знать, что серые зоны вроде Афганистана, ДНР, ЛНР, Абхазии, Ирака или Мьянмы – это места, где наркокартели производят свою продукцию. Почему ИГИЛ выступает против Талибана? Потому что талибы, по указке Китая, полностью уничтожили в Афганистане плантации опиумного мака, традиционного источника доходов террористов. Уничтожили для того, чтобы у китайских синтетических наркотиков не осталось конкурентов. Почему удар был нанесен по России? Во-первых, первый взрыв прозвучал 21 марта в Кандагаре, в Афганистане. Во-вторых, Россия не только союзник талибов, но и главная перевалочная база китайских прекурсоров, вот такое слово, в Европу. Ну, я вам это прочитал. А там вы уже будете смотреть, насколько это реально. Значит, сегодня была сходочка, на которой были все. Ну, Совет Безопасности. Я не знаю, был ли реально Совет Безопасности, но то, что они там все пришли и обсуждали, ну, они обсуждали взрыв и так далее. И вот... то, что я вам говорил, что начинается новый этап. Вообще то, что сейчас я, так сказать, вот это вот покажу вам, понимаете, вот это там Путин разозлился, что-то такое, начальник разозлился, они, это такая, ну, давайте я придержу, давайте сначала послушаем Путина, что этот человек... говорит вот на вот этом вот, на вот этом заседании совещания. Послушайте внимательно.
За защиту своих жизненно важных интересов.
Давайте.
Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов. За право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши... недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем.
Вынудили.
Бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства. И в сегодняшних условиях все, что мы делаем во всех сферах нашей жизнедеятельности, должно быть посвящено успеху России на этом направлении. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой расхлябанности. Мы должны настраивать все органы власти, всех граждан страны на строгое соблюдение действующих норм и законов. Мы должны быть собраны и эффективны. Никакой расхлябанности ни в чем. Наша страна...
Что обозначает то, что сказал товарищ Путин? Роберт, я во время эфира не буду менять цвет сзади. Значит, что он сказал? Вот Серж В., который выложил этот ролик, он написал так. Путин потребовал подчинить всю жизнь в России победе над Украиной. Его слова звучат как прямой призыв к закручиванию гаек. Ну, это правда. Я сейчас не говорю там вот это, то, что он говорил, вот эту фигню всю, да, там вооружают, шмооружают, мы были вынуждены. Это ладно, ради бога, это песня такая, да. Самое главное, мы должны преобразовать страну, полностью поставить ее, вот сделать страну военной частью. Гигантской армии, всю страну. Помните, сталинская, все для фронта, все для победы. Да, и Юрий Чибисов пишет, времени на раскачку нет. Ну, он этого не сказал, потому что все бы уже хохотали, потому что там шутки, а тут серьезно. Другими словами, мы сделаем все, чтобы Украины не было. Я не знаю, Анна Маркс, будет это военный коммунизм. Я не знаю. Это, господи. Значит, они, конечно, как этого глава Сбербанка, Греф. Вот Греф. Миллионер, миллиардер, да? Вот сиди тихо. Нет. Каждый в своей вот такой какой-то штучке маленькой вкладывает свой вклад, масюсенький такой кусочек, для того, чтобы вговнить соседа. Вот смотрите, Греф где-то там называется Дипломат ТВ. Я даже не знаю, что это такое. И он... Сейчас. Он говорит об оливковом масле. Понятно, да? Об оливковом масле. Давайте послушаем, что он говорит об оливковом масле. Это очень интересно. Глава Сбербанка об оливковом масле. Слушаем.
Я все время не любил оливковое масло и не мог понять, почему. Я всю жизнь ел подсолнечное масло, вырос на нем. Мы провели анализ, купили 15 самых дорогих итальянских, испанских оливковых масел и отдали на масс-спектрометр. В лучших брендах оказалось 50% пальмового масла, а в остальных 70% пальмового масла. Я все время не любил.
Вы что, хотите, чтобы я это комментировал? 50% пальмового масла в испанском. И заметьте, Вот тоже интересно. Вот сидит Греф и говорит, что-то я вот, ну вот, не понимаю, почему мне не нравится оливковое масло. А дальше вдруг, ну хорошо, не нравится, не нравится. Но нет, он дает указание, мы, он говорит. Он закупает, сколько он там сказал, 50 эти самые, сдает их на анализ, и выясняется, что там пальмовое масло. 50% пальмовое масло. Среди тех, кто слушает мой канал, есть много людей, которые живут за границей. Они могут вам рассказать, что такое контроль качества и что такое обмануть потребителя. С. Виктория пишет, чувствительный, однако. У меня вопрос. Вы удивитесь о чем? А за какие деньги все это проводилось? Вот мы, это он свое бабло потратил? Или, так сказать, да? Мы взяли, понимаете, да? Но не все так плохо. Съедальго такой пишет. Завидуете пиндосы, шах и мат русофобам. Действительно, успехи есть. Встречаем новейшее ноу-хау отдельной цивилизации, то есть российской. Туалет непростой, с панорамной крышей и сидушкой-теплушей. Это я вам покажу, ну так, телефоном. Я вам хочу сказать, что это действительно огромный шаг вперед. Если я так понимаю, что это массово будет выпускаться, и мне это очень зашло. Я хотел бы, когда я буду в России, я найду там, сяду, покакаю от души. Но не знаю, там будет туалетная бумага, не будет, вряд ли будет, но меня вот этот подход, он меня невероятно радует. Сейчас увидите.
Очень приятно.
Сейчас, да. И это чудесно. Вот смотрите, внимание.
Унитаз, а сходить в нормальный дачный туалет на улице деревенский, который сделан из экструзионного пенополистирола и с панорамной крышей. А в зимнее время здесь очень приятно садиться еще и вот на такую теплую сидушку-теплушу,
сделанную из вспененного полиуретана. Не надо путать с пенопластом, это разные вещи.
В которой всегда тепло. В деревенском туалете. Главное не брать с собой в туалет телефон, иначе здесь можно забыться.
Теплые сиденья для туалетов существуют двух видов. Комфорт, как у меня в известном туалете, и классик, который вы видите на экране.
Кстати, с сидушкой-теплушей вы забудете о зимних приключениях на свою задницу.
А с установкой сиденья комфорт справится абсолютно любой человек. А в Marketplace Озон, ссылочку на который вы найдете в описании, и по промокоду БАТЯ, вы получите скидку 10% на выбранную специально для вас теплушу.
Унитаз, а сходить в нормальный дачный туалет на улице деревень.
Я рекомендую. Я рекомендую. Кот на клавишах, а кто-то чай пьет. Ну, Матвеевич, знаете, не будьте эгоистом. Что это такое? Кто-то чай пьет. А что вы пьете чай? Я вам рассказываю про успехи. Их немного, но, так сказать. Понимаете, самое интересное, что вот Day Story пишет, это из Беларуси. Послушайте меня. Вы не подумайте, вот тут пишут Змейцер Брест, как тебе такое, Илон? Послушайте меня, это рекламный ролик, рекламный ролик. И действительно, этот туалет лучше, чем, ну вот для, ну не для дачи, а вот вы понимаете, для дачи только такой, где выгребная яма. Понимаете? Каждый делает то, что он может. Давайте этим восхитимся. Это же не то, что мы не можем сделать в туалет в доме. Не можем. Но если вот такое, только не смейтесь, купить для школы деревенской, где просто дырка и провалиться можно, то это будет лучше. Сядет школьник на теплый вспененный полиуретан, и жопке будет тепло. Каждый сходит с ума по-своему. А вот вы знаете, там Соловьев, бомба сюда, туда, сюда, даже сейчас. А Лукашенко, как президент, он что на уме, то на языке. Ну, со всеми на «ты», он где-то в военной части. И он рассуждает о границе, насколько я понял, между Украиной и Россией, между Украиной и Беларусью. И он своеобразно шутит. Перед ним стоит генерал какой-то. Давайте послушаем. Значит, вальяжно в кресле сидит Александр Григорьевич или на стуле. Вокруг него военные, и он разговаривает с каким-то генералом-адмиралом. Это прекрасно, это прекрасно. Слушаем.
Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор, сколько тут километров до...
Это имеется в виду, вякают, понимаете кто? Поляки. Вякают, поляки всегда вякают. Польский язык – это вяканье. Ну, это же не язык, ну, я вас умоляю.
России до Калининградской области от наших границ. Ну, вот
там... 42 километра.
Напрямую
40. Если по прямой, а да. Если по границе, то около 90.
Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь?
Там небольшую.
Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими войсками?
Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится, в том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями, сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений, мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали, местность, знали дороги, знали где, как, что, чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям.
А Day Story пишет, тоже за 3 дня? Да вы не имели дела с белорусской армией. А Libra пишет, интересно, сейчас где... Libra 62, у него шпиц на коленях во время этого разговора. Офигеть. Ну, естественно, и мы еще будем об этом говорить. Кто о чем, о вшивой бане. Или с паршивой овцы хоть шерсти клок. Миронов, птичка. Сергей Миронов, вы знаете, один из моих любимых. Господи, как бы я хотел его вживую увидеть. Этот пупсик мой, России быть. Я вам сейчас покажу видео, где он говорит. Дело не в том, что он топит за смертную казнь. Вы знаете, он заранее. Мы выдвинем и так далее. То есть это такой Медведев, только без мата. Но вы посмотрите на двух чмоков, которые стоят возле него. Один Делягин, второго я не знаю. Это уже какая-то новая генерация. Значит. Нет, Миронов кувалду не взял. Вернее, как, его вот так показывают. Поэтому я не знаю, есть у него кувалда или нет.
На жизнь наших граждан?
Да, жизнь наших граждан. Слушаем брифинг депутатов перед пленарным заседанием.
Мы знаем, что есть социология, которая была сделана задолго до этого страшного теракта, до начала специальной военной операции, где 69% наших граждан выступает за возвращение смертной казни, в частности, для педофилов и для террористов и их пособников. Да, когда мы вступали в Совет Европы, Конституционный суд России принял специальное определение. Но я напоминаю, что в соответствии с третьей статьей, частью первой Конституции Российской Федерации, единственным источником власти и суверенитета в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
А источник власти.
Третья статья говорит о том, что непосредственное проявление этой власти могут быть либо референдум, либо свободные выборы. И в этой связи наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года в единый день голосования референдума общенационального о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета. Мы видели скулящих мерзавцев, подлецов и...
Ну, хватит. Да, Анна Маркс, вы абсолютно правы. Народ уже источник. Да. А вот другой подпевала, господин Володин, который говорит, вернуть смертную казнь как два пальца. Ей-богу.
Никто
замечательный. Все же, смотрите, слушайте, да, пожалуйста.
В выступлениях руководителя фракции прозвучали предложения о возврате смертной казни. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, учитывая, что сейчас
Зорькина.
Обсуждается, нам как законодателям надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решения. Решение Конституционного суда принято в исполнение международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы, поэтому эта тема требует обсуждения.
Как два пальца. То есть, может и не введут, может быть, Путину это не надо, смертная казнь. Потому что зачем расстреливать? Пусть как Навальный мучаются, их куда-то там запроторят. Но все готово, эти шавки. Они просто совершенно замечательные. Вот понимаете, это вот такое вот, да, расстрелять как бешеных собак, ну вот это вот такое вот все, да. А это...
Создавать что-то вроде Гитлер-Югенда в новом...
Да, это значит наш друг Владимир Владимирович, это еще фрагмент из вот того, где он говорит там про Украину и так далее. И вот Олег Филоненко справедливо пишет, вот это то, что я вам сказал, что начальник рассердился. Вчера во время выступления Путина стало ясно, что он в ярости от того, что украинцы не сдаются. Потери России становятся очень высокими как в людях, так и в технике. Он знает это, Путин начинает чувствовать давление и чувствует свое бессилие. Ну, давайте скажите, послушаем, как он это чувствует сейчас.
На Украине сегодня.
Да, вот так.
Операторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлерюганда в новом его, конечно, издании. Выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман.
Операторов. Вот так. Вот так. Ну, чтобы вы не... А этот же обосрал Лукашенко Путина. Понимаете? Вот как банан в спину. Лукашенко. Нападавшие на Крокус пошли на участок украинско-российской границы, потому что не смогли проникнуть в Беларусь. Белорусский президент Александр Лукашенко, пишет BBC, своими словами поставил под сомнение утверждение Кремля и российской пропаганды о том, что участники нападения шли в Украину. Закончилось это совещание, оно было закрыто, и ряд заявлений. Здесь Патрушев, ну все, вот это. Вот давайте фрагментик послушаем, это очень длинное видео, но хотя бы послушаем немножко, что они говорят для российских государственных каналов.
Что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции.
То есть они буквально встречали террористов?
Украина.
Они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с задержанными.
То есть это не то, что задержанные думали, что их встречают?
Нет, абсолютно так, да, это так, действительно так.
А они бы имели шанс вообще перейти эту границу?
Ну, я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое для того, чтобы это не произошло. И о чем свидетельствуют эти задержания этой группы. Но то, что они собирались туда, их там ждали, это факт.
Это киевский режим в целом, Зеленский, КУР, СБУ?
Ну, мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так.
Каков интерес?
Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Ну, вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ, так называемый, не получилось у них ничего с этим делом. Что нужно делать? Нужно...
Так, это все он. А, ну это его. Ну, главное он
что
сказал.
Что мы предварительно...
Главное он сказал. И последнее из видео... Аудио. Это, конечно, Соловьев, который считает, что если пойти через Варшаву и Берлин, а потом на озеро Кома, то можно вернуть там свою дачу. И под хихикивание, и под упоминание того, что он еврей, евреи свое не отдают. Такой вот еврей. Он делает такой маленький фрагмент с передачи.
Ждите вот нас, сейчас, французы,
да,
ждите.
Да, вот, смотрите. Значит, вот это вот. Помните, как это называется? Влажные мечты или что это такое? Слушайте.
Ждите нас, хрюнцузы, ждите, недолго осталось. Скоро придем.
И я понял, что вот такие...
Но мне сначала надо через Берлин.
А Львов?
А через Кома.
Не-не, сначала Берлин, потом Париж, а потом Кома. Ну а как же? Что же я за еврей, если свою собственность так просто возьму и оставлю? Нет, нет, все вернуть придется.
Витошкин пишет: Украина прошла на евро, ура, прошли Исландию. Я поздравляю всех любителей футбола и себя поздравляю, слушайте, замечательно. Украина и Исландия 2-1, поздравляю вас. Теперь переходим к новостям. Здесь я тоже вас развлеку, други мои. Интересно, есть такой канал «Соловьиный помет». Это не канал про Соловьева, это канал про, ну вот, про «Соловьиный помет». Секретарь Совбеза Патрушев: «За терактом в Крокусе стоит Украина». Глава ФСБ Бортников: «Украина занималась подготовкой боевиков на Ближнем Востоке». Пропаганда. ИГИЛ ни при чем, виноваты украинцы. Госдума: «Время обсудить отмену моратория на смертную казнь». Знаете, что тут самое интересное, пишет он? Мнение россиян, которое словно флюгер поддерживает политику партии. По телевидению скажут: «Возвращаем смертную казнь». Упьются радостью в кровавом экстазе. Скажут, что Россия – гуманная, цивилизованное правовое государство, станут святее Папы Римского. Велят думать, что ничего не произошло, забудут на следующий день. Скажут: нужна Третья мировая, все поддакнут и поведут сдавать детей в военкомат. Скажут: нужен мир, будут восхищаться, как ловко власть отвечает на запросы общества. Как говорится, да ты, батюшка, только скажи, а мы переймем. Ну, разве таким народом трудно управлять? Ну, вы знаете, он прав. Но это жестко, но... Ну как? Ну, это правда. Ну, вот так действительно, так это все работает. Вот тут вы, наверное, знаете смешную... Вот эта серия таких... мемов, знаете, да, где вот эти человечки такие смешные, значит, что-то человек говорит, а они поддерживают это все. Первый рисунок. Вы доверяете полиции, народ? Нет! Второй. Вы доверяете суду? Нет! Третий. Хотите вернуть смертную казнь? Да! Абсолютно. Сергей Пархоменко вспомнил Василия Уткина. И это правильно. Пусть будет долгая благодарная память о Васе Уткине. Сколько он доставил нам всем удовольствия своим веселым и легким мастерством. Сколько в нем было любви, сколько было желания радовать людей вокруг. И как хорошо, как щедро получалось. 52 года – это очень мало и страшно несправедливо. Так бывает человеку, который только так много отдавал, самому очень скупо доставалось. Да. Алтухова пишет. Ситуация с Крокусом ужасная, но у меня на работе у руководителя на этом фоне немного поехала ку-ку. Вчера у нас закончилась вода. Она, к слову, не общая, а только для сотрудников. И в связи со случившимся воду привезли только к 9 вечера. Так вот, до этого времени она все время орала. Представляете, если бы у нас случилось, как в Крокусе, а у нас воды нет. И это даже не шутка была. Я в ответ спросила, вы хотите отбиваться от пуль водой? Вообще, знаете, от этого всего действительно кукуха едет. Я вам говорю, вот очень-очень тяжело. То есть, кроме того, что свершился тяжелейший, ужасный теракт, это единственный факт, который мы знаем. А дальше правду растаскивают каждый, как кто хочет, и для своих целей. Пишет «Распад и неуважение». Что вы думаете? Как царь, так и псарь. Силовые органы в Белоруссии отрезали ухо. В Белоруссии, не вот это, что вы видели в Москве. Отрезали ухо местному жителю, который оставлял негативные комментарии в отношении России. Парня также заставили извиниться на видео. Понимаете, в чем дело? Это уже вот такое вот, ну, могли дать ему 7 лет, но ухо-то тут при чем? А я вот все могу. Пишет, не могу произнести, кто он. Вчера я узнала, что мою знакомую задержали на 7 суток после возложения цветов в Питере 17 февраля. И да, ей угрожали пытками и изнасилованием 3 разных вида дерьма. С ней говорили просто менты, эшники и ОМОНовцы. Угрожали, чтобы она разблокировала телефон, в котором было видно, как она избивает, как они избивают ногами ее парня при задержании. Ее закрыли одну в камере автозака, ходили к ней туда, чтобы допросить в кавычках по 2-3 человека ночью. Дверь периодически открывали и смеялись, что ей было холодно. Мы можем все. И почему я вам это читаю? А потому что вы должны понимать, и каждый россиянин, да, Павло Рудницкий, вы абсолютно правы. В переводе на русский он сказал, скоро скальпы пойдут. Но вы уже знаете, что парня подстригли так, что ему сняли скальп. Поэтому они уже пошли. Я просто говорю, что... Как это? Я ни на что не намекаю, но хочу сказать, что вы можете попасть... Любой человек. И все это будет, лес рубят, щепки летят. Мы боремся против украинского терроризма на нашей земле. Украинцы, конечно, невероятно изобретательны. Вот я не понимаю, как они это делают, как это работает, но главнокомандующий ВПС, военно... Это по-украински. Ну, в общем, какими-то... военно-воздушными силами. Військово-повітряними силами Соединенных Штатов в Европе. Генерал Джеймс Хекер. Знаете, что он рассказал? Я вообще не знаю, зачем он это рассказал. Украинцы прикрутили 8000 мобильных телефонов с микрофоном на вышки по всей Украине и таким образом определяют направление полета БПЛА «Шахет». Ну вот он летит, да? Там же столбы стоят, да, электричество, и слышно, вот он тут пролетел, там пролетел, здесь, вот он летит. Охренеть. Путин, сегодня он вообще, он такой, знаете, он серьезный чувак, он сегодня направо и налево, он определил, Матвей Юрьевич, Роберт, смотри, Матвей Юрьевич, подписчикам надо проверять подписку. Я подписываюсь на вас 4-й раз, захожу сегодня, снова подпишитесь, предлагает. Об этом Фейгин все время говорит, YouTube чудит. Ну, Роберт, посмотри там, в чем дело. Да, так сегодня Путин не только говорил про Украину, по которой нужно ударить кулаком, он еще говорил, знаете о чем? Как сделать этот кулак? Читаю. Путин дал добро, сообщает Финанс, на национализацию собственника, собственности бизнесменов-вредителей. Оказывается, есть бизнесмены-вредители. Генпрокуратура национализировала 180 компаний стоимостью 1 триллион рублей. Они, цитата, наносили вред государству, объяснил Путин. Сегодня хорошие стихи будут моей любимой поэтессы. Пишет Борислав Береза, которого вы хорошо знаете. Он замечательный. У него много подписчиков. Он с нуля поднял канал и обогнал меня. Россияне, вы удивляетесь, что США знали про готовящиеся теракты и готовы их обвинить в подготовке? Дурилки картонные. США знали и о том, что Путин нападет на Украину, как только такие планы появились в Кремле. И руководство США предупредило об этом Украину. Наша беда, что Зеленский не поверил, но сейчас речь не об этом. Россияне, вас удивляет такая осведомленность спецслужб США? А ларчик просто открывается в российских спецслужбах, генштабе и даже в Кремле. Это правда. Есть американская агентура, информаторы, настолько надежные и осведомленные, что США обладают всей информацией о планируемых Федеральной службой безопасности РФ, терактах и спецоперациях, обо всех. Поэтому, когда ФСБ по команде Путина задумали очередной теракт, то в США уже об этом знали и публично предупредили о нем своих граждан и партнеров. А Кремль россиян ни о чем не предупредил, а традиционно использовал как расходный материал в ТРЦ «Крокус». Все как взрывами на Каширском шоссе. Живите теперь с этим, россияне, или вернее, вас назвать расходный материал. Понимаете, в чем дело? Я не могу подтвердить, вы знаете, я очень осторожный в этом смысле с точки зрения информации, эховская школа, я не могу подтвердить вот то, что... То есть агентура есть, но то, что это именно замысел Путина и так далее, суть не в этом. Суть в том, и вы знаете, это навсегда ляжет клеймом очередным на вот этого чудесного руководителя России, что американцы предупредили, а Путин заявил, что они нас пугают. Не надо нас пугать. А потом, вы знаете, как они оправдались? Они просто чудовища. Они сказали, что Америка дала недостаточную информацию. То есть, наверное, американское посольство должно было привести к ним вот этих там таджиков или игильцев, я не знаю что. Поразительно. Поразительно. В 1917 году Иртенев написал замечательное стихотворение, такое, в его стиле. Я его, все, что вижу, вам читаю, потому что он прекрасен. Это не финальный стих. «Ты лети, моя ракета, через горы и моря, обгоняя скорость света синим пламенем горя, чтобы гады хвост поджали, чтобы им по полной вдуть в Всей страною снаряжали мы тебя в далекий путь. В общем творческом запале, с быстрым разумом в борьбе, гениально, с быстрым разумом в борьбе, мы ночей не досыпали, чтобы имя дать тебе, чтобы все враги дрожали постоянно перед ним, чтобы нам не мешали строить наш четвертый Рим. Так летишь на страже мира, чтобы люди всей земли с перепугу до сортира добежать бы не смогли. Он прекрасен. Он просто прекрасен. Вот знаете, жизнь, она такая как бы удивительная. И что-то мы с вами видим, а потом узнаем про это невероятную правду. Это просто о том, что никогда не надо думать, что вот мы идем по этой дороге, и ничего больше не будет. Вы, конечно, узнаете эту фотографию. Это Пьеро из фильма «Приключения Буратино». Теперь я вам показываю фотографию его взрослого. Вот он. Ну, вырос, трое детей, да? А теперь я показываю его фотографию современную. А вот он, наш Пьеро. Видите как? А теперь я вам читаю. Кто бы мог себе представить, написала Татьяна Нарбут, что Пьеро из фильма «Приключения Буратино» в жизни будет верующим евреем, отслужит в израильской армии и будет работать врачом в одном из поселений Шамрона. Вот действительно замысел Всевышнего неведан никому. Доброго ранку, она написала. Слушайте, ну это действительно замечательно и удивительно, представляете? Профессор Преображенский попытался соединить все российские версии. То, что будут сейчас продавливать на телевидении. Теракт совершили радикальные исламисты, науськанные украинскими бандеровцами, действовавшими по указке англосаксов, которыми управляло мировое еврейство. Что непонятно? И тут смешной комментарий человека. По итогу, профессор, не раскрыта тема участия масонов, печенегов, Рюрика, рептилоидов, Ротшильдов и где прицеп Скиф? Путина прицеп Скиф. Профессор Преображенский ему отвечает: не все сразу, великий вождь еще поделится новыми открытиями. Абсолютная правда. Ну и, конечно, вишенка на торте. Вы знаете, я вам скажу, что кроме там Медведева и, значит, вот этого вот, вот этих всех чучмеков, вот этих. Это я не про национальность, это про поведение. А в ряды первые моих любимцев, да-да-да, Леопольдора, забыли про Наполеона и шведов. Да, это все, ну подождите, ну действительно, значит, Песков. Вот хочу вам сказать, что Песков, он с каждым днем, он прекрасен. Вот понимаете, он все выше и выше. Это какой-то такой астрал, такой. Это, с одной стороны, бред сумасшедшего, а с другой стороны, что делать человеку, пресс-секретарю, который должен оправдывать перед журналистами сивые кобылы с их бредом, которые они заявляют на Совете Безопасности. Читаю. Ну, евреи своеобразны там. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, как исламисты могут быть связаны с Украиной, во главе которой президент еврей. Во главе Украины стоит еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Ну, еврей своеобразный там. Ребята, это... Ну вот, ну не говорите, что я не поднимаю вам настроение. Ну не говорите. Ну не говорите. Это же человеческая комедия, новая, о которой кто-то когда-то из блистательных писателей напишет типа Сорокина что-то такое. Или, ну, такого человека, как Сорокина, который умеет, понимаете, или вот Новый Войнович, Сорокин, ну вот. О, чучмек – это бездельник с тюркского. Прекрасно, вот они чучмеки. Помните, есть такая поговорка, что, я не помню, кто-то из писателей сказал, что Россия устроена так, что половина сидят в тюрьме, а половина их охраняют. Пишет Рустем Адагамов. В Красноярском крае закроют две исправительные колонии – в Арейском и Громадске, так как большинство осужденных отправились на войну. В принципе, как бы это хорошая новость. Почему? Потому что осужденные пошли на войну убивать украинцев. За это им дадут медаль, поставят там портрет на парту или их убьют и так далее. Но, значит, вот как бы, ну, нормально же, когда заключенных меньше. В принципе. Но! Как мы с вами привыкли говорить, все не так однозначно. Читаю дальше, и вы офигеете. Местный омбудсмен встревожен. Эти учреждения были градообразующими. Вы понимаете? И местные жители останутся без работы. Цитата. «Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась, и будем мучительно втридорога разворачивать в крае новые тюрьмы», сказал омбудсмен на сессии краевого заксобрания. И заканчивает Адагамов словами. «Такие новости читаешь, как роман «Антиутопию о конце света». Классно, правда? Вот сегодня такая одна новость к другой. Они просто... Еще, чтобы поднять вам настроение, я долго ходил вокруг этой фразы. Но вы знаете, есть такие фразы, которые легко запоминаются. Они про меня. Вот эта фраза про меня. Ну, вы знаете, что я получаю 100 тысяч долларов в месяц. По указанию товарища Шария. Значит, но эта фраза, ее любой может сказать, и это прекрасно. Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой за 1 миллион. И что тут удивительного? Это малая часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с творогом. Восхитительно. Ну скажите. Это просто восхитительно. С творогом. Вот интересно. Вы помните, как Латынина, когда... Помните, была история, тогда еще эхо работала, и когда был теракт в Домодедово, то были огромные неприятности, арест каменщика такого, который был совладельцем Домодедова, который его выстроил и так далее, и так далее. И Латынина его защищала и правильно делала. Пишет один мой друг. После теракта в аэропорту Домодедово, 37 погибших, его владельца, каменщика, арестовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По поводу семьи Агаларовых, что примечательно, даже намеков таких нет, неприкасаемые. Ну, Агаларовы, отец и сын, которые так, уже час работаем, полковник Латынина, нет, не уверен, не уверен. А, замечательно. Мария сначала написала, а вот эту новость вы слышали, а теперь она написала эту новость. Слушайте, командой бомжей назвала россиян, согласившихся выступить на Олимпиаде, вы знаете, под нейтральным флагом и так далее, глава Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Прекрасно. Просто прекрасно. Последнее из серьезного пишет Сережа Асланян, наш с вами любимый. Он выложил фотографию этого чувака с отрезанным ухом и пишет: «Российская власть держится на страхе. Нет страха, нет этой власти. В пятницу 22.03.2024 года российская власть перестала быть самой страшной. На один день самым страшными в стране стали террористы. Теперь главная задача власти – вернуть себе звание самой страшной. Она должна стать страшнее террористов, чтобы ее боялись сильнее, чем террористов. Власть бесспорно справилась с этой задачей». И вы знаете, вот это кто-то был написал, и я вам хочу сказать, он написал страшную фразу. Там просто была одна фраза, поэтому я не обратил внимания. Он написал: «Помните, что ухо отрезать могут любому». Но это правда. Виновные они, невиновные эти таджики. Ему взяли и отрезали ухо, а второму гениталии это и показали это. Бей своих, чтоб чужие боялись. А они чужие, они таджики. Ну что, теперь давайте несколько... А, про Трампа хочу вам сказать. Сегодня у нас было включение, значит, корреспондентки украинской службы «Голоса Америки». Она рассказывала там о помощи Украине, там подпишет ли, вынесут ли на голосование вот этот законопроект о помощи Украине, Израилю и так далее. И я, поскольку там было время чуть больше, я нашел новость про Трампа. Про Трампа всегда интересно. И я эту новость не совсем понял. Ну, вы знаете, мой английский далеко не идеальный. И Яндекс, ой, не Яндекс, Google перевел так. Срочные новости, ну, breaking news. Судья по уголовному процессу над Дональдом Трампом на Манхэттене наложил постановление о неразглашении информации, которое запрещает Трампу нападать на свидетелей и прокуроров по этому делу. Значит, почему я, ну, так сказать, был не совсем понял? Потому что здесь слово attacking, то есть атаковать, и он перевел как нападать. Но я понимал, что... То есть я не понял, что имеется, что стоит за этим словом. И она объяснила, что, оказывается, у Трампа есть такое свойство. Мы о нем мало знаем, об этом знают американцы наши, там кто в Америке, кто в англоязычных странах. Когда Трамп, он же не арестован, он потом сидит на телеканалах и так далее. И чем он занимается? Он унижает и растаптывает противоположную сторону, там адвокатов, обвинителей, понимаете, да, вот это вот такое. И судья посчитала, что это давление на следствие. Поэтому вот нападать в данном случае имеется в виду вот это. Ну да, вообще ему сейчас немножко, скажем так, сложновато. Вот еще. Трампу дали, Deutsche Welle сообщает, слушайте, сложновато. Трампу дали 10 дней на выплату залога, который экс-президент США должен внести в связи с приговором по делу о мошенничестве. При этом размер самого залога апелляционный суд Нью-Йорка снизил вдвое до, ну, внимание, до 175 миллионов долларов. Я тут фотографируюсь с творогом, а у него вот такое вот. Экс-президент США и его сыновей признали виновным в искусственном завышении стоимости их недвижимости. Ну, в общем, короче, да, как-то. Пару новостей научных. Разглядывание фотографий любимых людей может снижать физическую боль на целых 40%, утверждают исследования, проведенные в Стэнфордском университете. Вот вы знаете, почему я засейвил эту новость? Это, давайте там, так сказать, можно верить этому, можно не верить. Тут есть другое. Вот мы все время, британские ученые, знаете, это расхожая история. Вот тут Стэнфордский университет. А что у нас в России? Какие открытия, какие? Нет, ничего, только бомбы. А потом у нас нет лекарств. Спасибо большое, Ирина Хорошко. Спасибо вам. Сейчас я... Вот. Поразительные вещи. Вы знаете, я обожаю науку и пытаюсь сделать вашу жизнь интереснее в конце каждой программы. 200 тысяч лет назад, 200 тысяч, большой срок, на всей Земле было всего 1 миллиард людей. Простите, не 200 тысяч, я неправильно перевел. За 200 тысяч лет, за 200 тысяч лет популяция людей была 1 миллиард. А за 200 последних лет с 1 миллиарда она увеличилась до 7 миллиардов. И я вам хочу сказать, что это абсолютная правда. Я не знаю, как насчет там миллиардов, значит, вот этих лет, но я помню, когда я был маленький, я спрашивал маму, а 60-е годы, 63-е, 64-е, я спрашивал, мама, а сколько людей на Земле? И я запомнил цифру 3 миллиарда. Понимаете? А сейчас 7 миллиардов. Да, Марина Украинка пишет, это благодаря вакцинам, антибиотикам. Я бы так сказал, вообще благодаря медицине. Спасибо большое. Можно, оказывается, не воевать. Вы знаете фирму Louis Vuitton, даже фильм есть там и так далее. Так вот. Хозяин нынешней фирмы Louis Vuitton Бернард Арно стал наиболее богатым, самым богатым в мире на Земле. У него было 32 миллиарда долларов. И продолжалось это только один день. Дальше его обогнали. Ну, я бы хотел хоть на 5 минут. Вы знаете, очень популярно говорить о джинсах и об их секретах и так далее. Вы уже знаете, как джинсы появились. Это была такая техническая одежда. Вообще на моих глазах джинсы завоевали мир, начиная вот с 60-х годов. И это великая загадка. Это какая-то вот такая универсальная, универсальные штаны, ну не брюки, штаны, которые вот просто захватили всех. Почему так, трудно понять. Вот я, например, не понимаю. Могло быть и так, нет. Нечто универсальное. Вот знаете, как что? Как мир захватили эти кроссовки. Вот совершенно непонятно, но есть же разная обувь. Сейчас, простите меня, огромный кризис. Ну, куда надевать? Все привыкли. Вот, понимаете, все привыкли. Уже никому не нужна красивая картинка, ну нет, там, видите, я там напрягаюсь, что-то поставил и так далее. Но вот у меня сейчас будет путешествие, я вот лампочку буду ставить и с вами встречаться в эфире. Так вот, в джинсах есть маленький кармашек с правой стороны, который вставлен в большой карман. Маленький кармашек. Оказывается, это было сделано для ковбоев в 1800 году для того, чтобы они... Тогда не было наручных часов, вы знаете, были вот эти pocket, в которых крышка открывалась. Вот они туда их засовывали. А сейчас это просто как декоративный элемент. Интересно, вот это я не знал. Вот мы рассуждаем о том, что такое конец российско-украинской войны. И здесь я согласен с Портниковым, который говорит, что если выкинуть Россию, российские войска, за границу 91-го года, но как бы на этом остановиться, то война будет продолжаться. Почему? Потому что, ну, во-первых, вы видите, Путин полностью преобразовывает экономику России. Полностью. Вот эти тюрьмы, там же можно сделать производство. Например, пусть местные жители собирают дроны или большие атомные бомбы. Я думаю, что так и будет сделано. И поэтому, конечно, задача минимум это заключить договор, мирный договор, настоящий мирный договор, такой, без дураков. Но они не будут его заключать, потому что Украина захватит их территории. Крым, вот это ДНР, ЛНР, вот это вот все, вот Запорожье, ну вот это вот все. Они же внесли это в Конституцию. А если это не... Ну, идеально это, конечно, демонтировать путинизм. Но я не знаю, как это будет. Я в этом смысле не провидец. Но оказывается, все в истории уже было. После подписания Версальского мирного договора, даже так, маршал Фердинанд Фош, считавший договор слишком мягким, Первая мировая война, по отношению к Германии, сказал, это не мир, это перемирие на 20 лет. 20 лет и 65 дней спустя началась Вторая мировая война. И последняя научная новость, после нее стих. Очень интересно. Вот вы знаете, соль, если просыпать, то говорят, там, что будет несчастье и так далее. Вы знаете картину «Тайная вечеря». Ну, знаменитая картина «Тайная вечеря». На картине «Тайная вечера», боже мой, изображен Иуда, опрокинувший солонку, что символизирует деяние дьявола. Именно по этой причине суеверные люди, нечаянно просыпав соль, бросают ее через левое плечо, чтобы ослепить дьявола, стоящего за спиной. Да, вечеря, извините, пожалуйста. Поняли? Значит, нужно, если вы просыпали соль, нужно взять и бросить ее через левое плечо, чтобы ослепить дьявола. Дьявол там стоит. Теперь стихи. У меня есть моя любимая поэтесса, и если бы вы с ней познакомились, вы бы просто были бы ею очарованы. Она много раз была гостем у меня на «Эхо», она написала тексты для множества песен. Она прекрасна. И она, знаете, у нее невероятно легкий стиль такой. Она как, ну не знаю, вот такое, стихи легкие, на любой стих можно написать песню. Это удивительный дар. И она, женщина, невероятно юмористичная и самоироничная. Вот это вот, это как урок, знаете, не бойся стебаться над собой. Лариса Рубальская. Зайчик мой прекрасный. Про меня. Годы идут, годы движутся, челюсть вставлена, трудно дышится. Гляну в зеркальце, одна кручина, шея в складках, лицо в морщинах. Туфли куплю, в журнале копия, носить не могу, плоскостопие. Вдаль не вижу, вблизи как безрукая, не то дальнозоркая, не то близорукая. И слух стал немного ниже. Пошлют подальше, иду поближе. Нам Пушкин пел весьма упорно, любви все возрасты покорно. Мол, и в старости на любовь есть сила, но я вам скажу, не тут-то было. Хочу кокетничать, глазки в пол, и лезу в сумочку, где валидол. К мужчине в объятия хочется броситься, да мешают очки на переносице. А память стала низкого качества. Зачем легла к нему, забыла начисто. Одно утешение со мной повсюду. Я хуже, чем была, но лучше, чем буду. Она прекрасна. И я вам хочу сказать, что завтра я вам прочитаю ее четверостишие. Феноменальные. Она их никому не показывает. Про каждого из нас. Спасибо большое. Вы знаете, вот за 6 тысяч смотрят. Меня это радует. Я не знаю, напиши, Роберт, есть флажок? Нет, они могут потом флажок поставить. Но мы боремся, боремся. Спасибо вам большое. Сегодня там полетело, мы бегали со студии на прямом вниз, там у нас временная студия в подвале, но очень коротко было, там 23 минуты. Тревога, но я так понимаю, что все будет продолжаться. Поэтому будьте внимательны. Я, во всяком случае, уже научился, я слышу эту тревогу, бегу туда в коридор, хотя если оно шмалянет, то не знаю. Что я вас хочу попросить? Пожалуйста, сколько там лайков, добейте лайки. Это первое. Второе, расскажите друзьям по поводу того, что у нас есть такой стрим каждый вечер по будним дням. Проверьте, подписаны ли вы, как я уже сказал. И, пожалуйста, сейчас можно донаты делать только в гривнах пока, но мы работаем, чтобы была любая валюта. И донаты в Патреоне. Кто хочет поддержать мой стрим, пожалуйста, подписывайтесь на Патреон. раз в месяц будет сниматься небольшая сумма с вас. Раз в месяц. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы с вами встретимся завтра. Я благодарю вас. Вы замечательные. Пока.